Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Франсуа посмотреть от них на себя. Что за куртфрост, не по генеральскому чину? Что за быстроглазие, не по возрасту? И главное, дурная привычка выскакивать, обскакивать, перепрыгивать. Вот и сейчас где наступать? Франсуа не слушает, где ему указывают, он предлагает свое. В один котел со всей самсоновской армией валить и русский первый корпус. И спорит. Проспорили час. Запрещено. Велят ему русский первый корпус отталкивать и охватывать ядро армии без него. А когда наступать? Еле выторговал Франсуа полдня отсрочки с рассвета до полудня 13 августа. Не там и не тогда, как хотел. Он начал в первый день вяло, больше для отчета, подтеснил передовые русские заставы, и стали русские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям от Мельничного холма, через Уздау и вдоль железнодорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа открыть дорогу на Найденбург. С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь вся остальная артиллерия должна была подойти и стать на позиции. Такие калибры и такая густота снарядов, какой русские еще не испытывали никогда. Завтра в 4 утра он, генерал Франсуа, начнет большое армейское сражение. — А если русские начнут ночью, первый мой генерал? — спросил сын, еще записывая при ночном фонарике. — Это на Сеннике было? Генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил: «Запомни, мальчик, русские никогда не смогут сами двинуться раньше обеда». «Конмоту!» запевала. «Немец белины объелся, драться в кулаки полез». Хор: «Фу-ты-ну-ты, драться в кулаки полез». Запевала: «А ведет их войско важно к нам усатый Васька-кот». Хор: «Фу-ты-ну-ты, к нам усатый Васька-кот». Русская солдатская песня 1914 года. Почтовая открытка с нотами, марш наших героев с барабаном и жалкий кот Вильгельм. Все сгруживалось не кстати и несчастно. И сама эта война, прервавшая карьеру генерала Артамонова, и опасное западное расположение его корпуса, наиболее в сторону Германии, и вынужденность продвинуться все-таки от Сольдау вперед, и сведения о большой силе противника, и вот первое наступление его. Да как раз в день приезда этого полковника, шпиона из Ставки, и телеграфные переговоры, чтобы накинуть на Артамонова удавку покрепче. До сих пор военная карьера Артамонова расстилалась все по верхам, по генеральским чинам и по орденам первой степени. Правда, и сам он не ленился, чины отрабатывал усердно. Все кончают одно военное училище, он два. Все по одной академии, а он отсидел две. А поступал даже и 3 раза, единожды провалился. Служба так служба. А сидеть ему было труднее, чем другим, потому что резвые и сильные у него были ноги, и жилами он изводился без беготни, но счастливо выпало лет 10 служить то для поручений, то старшим адъютантом при штабе округа, то в распоряжении главного штаба, и он гонял по Преамурью, и гонял к Бурам, и гонял в Абиссинию, Еще на верблюдах по восточным провинциям гонял. Он нисколько не ленился, он честно служил, как мог, чем мог. Его стихия была уезжать, находиться в пути, приезжать, переезжать, но не воевать, потому что война включала не только движение, но и возможный ущерб чиноповышению при неудачных обстоятельствах. Впрочем, война против бунтовавших китайцев прошла для него приятно и наградно. Также и на японский он хорошо выскочил из мукденского мешка, без сожаления бросив желтоскулым полсотни этих глиняных деревушек, сахобетаев да шоалинзов. А вот это начиналось как-то недобро. Докладывали авиаторы, что против Артамонова стоят две дивизии, нет, уже и два корпуса. Что-то страшное замышляли немцы. Но как проникнуть в эту загадку? Как предохраниться? Всю жизнь Артамонов проносил военный мундир, но лишь сегодня ощутил перед собою эту грозную тайну войны. Невозможность догадаться, что хочет завтра сделать с тобою противник, невозможность придумать, что делать в ответ. И мотало его не то что по комнатам штаба, но по всему расположению корпуса. Дважды за день он испылил на автомобиле всю местность, как бы для проверки и ободрения частей, а на самом деле от растерянности, обрывающей все внутри. Что же предпринять, кроме ободрения, не мог он сообразить честно, не мог. Среди дня немцы начали наступать. И от отчаяния Артамонов сам решился, к чему не мог понудить его штаб армии, на маленькое наступление. Два полка на левом фланге прошли 5 верст еще дальше на запад и взяли большое село. Но хорошо ли это было? Но так ли надо? Командиру корпуса негоже спрашивать совета у кого-нибудь, а тем более у полковника, подосланного ставкой. Тут, напротив, надо было голову трудить, догадываться и выведывать, насколько этот полковник в силе, насколько он в доверии у Верховного, и чья это интрига, что его прислали сюда. И не о страхах своих, не о заботах, — говорил с ним Артамонов, — а молодечествуя. Так о чем-нибудь общем, мол, говорят, Германия сильна порядком и системой, но ведь в этом ее и слабость. Вот начнем воевать не по системе, не по порядку, глядь, они и растеряются. Этот полковник так прилип. И когда уже к ночи по стихшему бою решил командир корпуса еще раз объехать все позиции, еще раз ободрить войска, полковник вызвался непременно ехать с ним, дурная примета. И верно, все, что тот спрашивал и говорил по дороге, все было от недобра, все подковырка. Из Сольдау уехали светофарами, обгоняя кое-какие войска, притворился. Что это не видно укреплений, окопного пояса вокруг города за те 4 дня, что корпус тут стоит? Может, он пропустил? О дневном бое говорили. Стал головой крутить. Вот, сняли, мол, полк с правого фланга, и там, мол, теперь щель. Только осадил его Артамонов, что туда пошла конная бригада штемпеля. Как въехали в деревню, а бригада штемпеля на ночлеге и лишь собирается завтра утром выступать. Артамонов учинил штемпелю разнос, но у кого не найдешь недостатков, если вот так ездить по расположению и присматриваться, и, наконец, с открытым уже непочтением ставочный полковник приступил с расспросом, какой у командира корпуса на завтра план? План! Слово-то какое неправославное! Какой мог быть план? И о том ли вслух рассказывать нашел простака. План был, как выскочить отсюда всем корпусом благополучно, и не лег бы порог на имя корпусного, а получить награду. Но такой простой план нельзя было высказывать. А полковник, определенно имея за собой большие связи, развязанно лез почти уже с указаниями. что войску генерала вдвое больше, чем корпус, и не скованный левый фланг с кавалерийскими дивизиями на нем, и завтра можно было бы захлестнуть немецкий фланг своим подвижным и длинным. Есть еще время развести приказы и перестроить части, и будто это в интересах самого же Артамонова. Ну уж свою пользу мы и сами знаем. Ну, правда... Легла такая беда, что войск у Артамонова с сегодняшнего дня стало вдвое больше, а того и головоломание вдвое больше. Имел он неосторожность поднять тревогу. Пожаловался в штаб армии, что против него накопляется неприятель. И Самсонов по телеграфу отдал в его распоряжение обе кавалерийские дивизии и все войска, опоздавшие в несобранный 23-й корпус, Варшавскую гвардейскую дивизию, да отдельную стрелковую бригаду. Теперь командующий убежден, что даже превосходящий противник не будет в состоянии сломить упорство славных войск первого корпуса. И как же гордо благодарил по телеграфу Артамонов своего доблестного командующего за доверие. А сам оледенел от такого доверия. Что же с этой крестной ношей делать? Эти петушьи-кукушкинские перехвалы Воротынцев ненавидел до затмения глаз. В том, что трезво отжатый язык военных заменялся языком придворного раскланивания перед взаимной доблестью, был роковой признак слабости, невозможный у германцев. Собралась такая сила на левом фланге Самсоновской армии, и надо было не промедлять получасу в действиях, они же выстукивали комплименты. Лейб-гвардии Кексгольмский полк разгрузился раньше и пешим порядком ушел направо, в Найденбург, догонять свой 23-й корпус. Но сегодня в Омлаве выгрузился лейб-гвардии Литовский, и он-то теперь попадал в подчинение Артамонову. А два других полка Варшавской, Желтой, гвардии были даже и не в Варшаве, а неизвестно, где болтался ее начальник генерал Сирелиус. Первая же стрелковая бригада была из новейших и наилучше подготовленных боевых частей всей русской армии. Ее батальоны, идущие на передовые позиции, обгонял сейчас их автомобиль. Если бы армейский левый фланг стоял рогом, выдаваясь вперед от линии армии, не страшен был бы отход минувшего дня, и не страх был бы еще потесниться, но левый фланг был уже продавленным плечом. Однако с Артамоновым все говорилось в разнобой и без отклика. Намеки, советы, идеи Воротынцева отскакивали от этого кругло выкоченного каменного лба. Бесполезно было и обсуждать с ним, что узналось сегодня к вечеру. Что стоит против них германский первый корпус Франсуа, тот самый, который Рененкамп разбил под Гумбененом. И вот он стремительно оказался здесь. Это мог быть только замысел, и грозный. Весь день Воротынцев провел при штабе корпуса и насмотрелся на этого хлопотного бегучего генерала. Седина на темени и в моржовых усах, погоны и аксельбанты благообразно возвышают и дурака, мешают увидеть человека, каким он был и есть, первичного Адама. Но если сделать усилие, можно увидеть, это переодет в генерала солдат-бегунок. При строгом унтере отличный был бы солдат, ретивый, нагастый, минутки зря не посидит, везде ему надо, да, пожалуй, бесстрашный к пуле, или это дьякон изрядный, высок, статен, голосом не обижен, во все уголки с кадилом сунуться не ленив, и актерство в нем есть, а может и преданность Божьей службе. Но почему он был генерал от инфантерии? Почему в его неосмотрительной власти оказалось 60 тысяч русских воинов? Вот мчался он объехать ночью все части. А что оставил в штабе? Кем ведется разведка? Как связана артиллерия с пехотой? Сколько снарядов завезено на орудии? Хватит ли колес и ящиков перевозить их вперед и назад по ходу боя? Этого наверняка он не знал и даже не знал, что это надо знать. Отчего за минувший день в бою умеренной силы его корпус местами сильно потеснен? Артамонов нисколько не заботился доведаться до причин, и было бы неприятно ему услышать их от Воротынцева. Вот ты в автомобиле, по полю боя. Для генерала умного это верный прием мгновенно охватить расползшиеся войска, везде вовремя побывать и самому все исправить. Но беда, когда к прытким, бестолково усердным ногам да прибавляются автомобильные колеса. Решительности не отнять было у Артамонова. Перед своими задачами он не унывал, советов не принимал, и тонкое надо было ухо услышать в его голосе ошеломленность. Они ехали ночной дорогой, светя фарами, естественным белым светом омертвляя, отчуждая стволы древесной придорожной обсадки, кусты, дома, сараи, шлагбаумы, перильца мостиков, обгоняемые колонны, повозки, а встречных слепя. Там и сям к дороге с любопытством обращались из темной глубины солдаты, а застигнутые одиночки уковыливали побыстрее или простегивали лошадей поспешно. Если был вообще смысл у поездки Воротынцева на левый фланг армии, то вот он и исчерпался. Самое большее в его полномочиях была штабная разведка, личное знакомство с обстановкой и тем поправка разведывательных данных. Это с лихвой уже было выполнено.